Да только к уроку. Избранные отрывки из уроков Рава Микубаля Баруха Шаломашлага с комментариями Рава Лайтмана. Здесь говорят, что из лолишма приходит к лишма. Лолишма также называется ради получения, а лишма – это ради отдачи. И говорят, что люди должны начать работу ради получения, потому что не могут ради отдачи. И хотят, чтобы их награда была такая, чтобы пришли к лишма. И об этом, что ты спрашиваешь? Они, не понимаю. Ученик спрашивает, как можно, чтобы человек определил своим разумом, что он хочет на самом деле? Да в этом вся работа. То, что удобно телу. И то, что неудобно телу, и просит от Творца, чтобы дал желание, чтобы он захотел. Кто это может? Кто может дать такое желание? Только Творец. И этого мы просим. Дай в нашем сердце бину понять, познать, услышать, научиться, соблюдать и делать все, что написано в Торе, с любовью. Не по принуждению. Это просит ученик. Но вся природа — это желание получать. Наслаждение, Рабаш, да. Я вообще не понимаю, как можно прийти по-настоящему к такой просьбе. Есть такое наслаждение, есть другое наслаждение. Есть наслаждение от получения. И это нехорошо. Наслаждение от отдачи – это хорошо. Почему? Говорится так. Слиться со с его свойствами. Как он милосерден, так и ты будешь милосерден. Как Творец дает, у него есть от этого наслаждение или нет наслаждения от того, что он дает? Поэтому мы также хотим, чтобы тогда, когда мы будем отдавать, тоже было наслаждение. Если отдаем, и нет наслаждения, нет совпадения по свойствам. Что такое слияние? Это совпадение по свойствам. Есть нас, у него наслаждение, а у нас страдание, если мы на это смотрим, когда хотим отдачу. И что же мы просим? Дай в нашем сердце любовь. Это чтобы мы отдавали таким образом, как это есть у тебя. И в этом будет совпадение по свойствам. И просим мы совпадение по свойствам, чтобы было совпадение по свойствам, Рабаш. Да. Только почему? Ну, потому что чтобы можно было отдавать, без наслаждения нельзя отдавать. Однако зачем нужно отдавать? Так говорится, совпадение со свойств, хотят слияния. Ты спрашиваешь, зачем? Какая причина? Как? Говорится, дают особые средства, особыми действиями, и на это настраиваться, направлять. И дальше он продолжает. Это называется любовь Творца. Может ли быть любовь без наслаждения? Разве такое бывает? Такого не бывает.
Трудно разделить, чтобы это было ради получения, ради отдачи, попросить. Отдача, чтобы было желание отдачи. Желание отдачи — это в нашем понимании. Есть в этом наслаждение. Наслаждение как бы принимается в желании наслаждаться. Эти тонкие понятия невозможно передать словами. С помощью света это постепенно все выстраивается. Выстраиваются внутренние понятия в человеке.
Здравствуйте, мы изучаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 13, статья о любви к товарищам.
Как мы изучаем из всех статей, наша цель достигается из практической работы в группе. В обществе, Суть группы в том, что объединяются, собираются люди, у которых есть одна цель. Цель эта, у них есть тяга от природы достичь раскрытия Творца. И тогда, подобно тому, как высший свет, Творец, дал им это желание, раскрыл в них желание раскрыть Творца, приблизиться к Нему, так Он собирает их вместе, около Учителя, и дает им понимание, что нужно сделать, чтобы раскрыть Творца. То есть, каким образом реализовать то желание, которое Он в них пробуждает. То есть, Творец предоставляет все условия, книги, учитель, группа, желание, все. Кроме того, что должно идти со стороны человека. Наладить, привести в порядок все эти условия, сконцентрировать их и направить на цель. А главное, то, что человек должен услышать, это то, что группа, кроме того, что этот товарищ, они ему помогают, реально практическим образом помогают прибыть на уроки, участвовать в них, понять, услышать все обычные вещи, которые привычны в любой группе. Но главное то, что он должен услышать. Если он слышит, это не с самого начала. Он слышит, что он не может достичь цели с тем желанием получать, которое Творец в нем пробуждает. Он всего лишь, скажем, это всего лишь 10% того желания, что необходимо, чтобы потребовать раскрытия Творца. И нужно приобрести, купить полное желание. Полное желание он покупает, приобретает от того, что он впечатляется товарищами, насколько они стремятся к Творцу, насколько у них устремление, сколько они делают, вкладываются. Он воодушевляется от этого, впечатляется от этого, потому что мы так устроены от природы. Но здесь у нас человек тоже должен вкладываться сам, чтобы увидеть, получить воодушевление от товарищей, впечатлиться от них. Он может пренебрегать ими, но делают, действуют. Это возле него может пройти, он не обратит внимания. А может не пройти рядом с ним. А он может воодушевиться от каждой детали, как каждый просыпается, приходит на урок. И как он решает проблемы, какие они герои, насколько они желают быть вместе и так далее, и так далее. С одной стороны, группа должна раскрыть себя, показать себя, что они очень стремятся достичь цели творения, раскрыть Творца. Раскрыть Творца творению. И из этого человек воодушевляется, впечатляется и постигает ту добавку желания, которая ему не достает. То есть весь все желание к Творцу он получает только лишь от окружения. Точка в сердце — это всего лишь только зажигает, включает это дело, так продвигается. Здесь есть работа со стороны человека, склонить себя, видеть товарищей великими. Есть работа со стороны группы, группа как великая относительно каждого. Это буквально работа каждого и работа всей группы вместе, и об этом надо заботиться. Это надо беречь, чтобы не пренебрегать, буквально показывать. Это потом В хасидизме, например, это взяли как привычки, традиции. Каждый другому показывает, насколько он предан выполнению всех заповедей, всех молитв. Это традиция, идущая именно отсюда. Затем, когда общество превращается в группу людей, постигших, обладающих постигающим, уже постигших Творца и находящихся с Ним в определенной связи, тут надо делать наоборот, показывать товарищам наоборот, насколько пренебрегают, насколько легкомысленны, насколько все это пустяки, то есть наоборот, прежде чем Творец дает всякие разного рода помехи, дать такие легкие помехи всем, потому что человек уже находится в связи с Творцом, и эти помехи помогут ему укрепить связь с Творцом, но это уже за махсомом, когда уже находятся в объединении, тогда нужно только ускорить, увеличить темп, больше укрепиться в связи каждый миг. И тогда в этих помехах, в темпе этом быстром видят, мне их устраивает группа, и тогда мы быстрее продвигаемся. Но до махсома, перед махсомом, когда люди еще малы и не находятся в укреплении, в раскрытии Творца, конечно же, запрещено им представлять некое легкомыслие. Легкомыслие все разрушает, как пишет Рабаш. То есть есть два вида поведения группы относительно товарищей, и поэтому и со стороны человека надо постараться видеть всех как великих, но группа должна представить себя как большая, объединенная, сильная, но с помощью зависть, страсти и стремление к почестям выводит человека из этого мира. То есть каждому надо так представлять себе, что ему не достает слиться к нам, прилепиться к нам, установить с нами связь, быть с нами вместе. Он должен видеть нас как великих, и этим мы нашему товарищу помогаем. И вот так быстро удостоимся объединения между нами и раскрытия Творца творению. Яниф, ты хочешь добавить? Нет?
Мы говорили о состояниях до махсома и после махсома. И то, что Рабаш пишет о состоянии после махсома. Во время собрания надо быть серьезными для того, чтобы не выйти из намерения и с этим намерением, ради которого намерения собрались. Но в силу скромности, а это вещь очень скромная, они привыкали и привычно показывали, что они несерьезны. Но внутри был пылающий огонь.
Но это уже когда в сердце огонь. Они преднамеренно так делают скромность. Для чего мне скромность? Это и относительно себя немного. Но главное — дать горючее товарищам. Как мы это изучали о группе Коцка, они так действовали во внешнем пренебрежении. Как будто они такие простые, легкомысленные. Да, Нив?
Зор из Ашкелона спрашивает, что это значит обязательно раскрывать товарищам любовь? Это что, надо играть перед ними?
Да, конечно, играть. Мы должны играть как дети в то, чего мы хотим достичь. Это вообще не вопрос. Да.
Другой ученик из Соединенных Штатов спрашивает, а что значит, если я не люблю говорить об этом?
Это не обязательно говорить, но ты должен играть в то, что ты думаешь, ты и потом не будешь разговаривать об этом. Но ты должен понять, что твоя работа это пробудить товарища, пробудить в нем желание. Ты работаешь над ним, ты предоставляешь ему картину духовную, что ты уже находишься буквально высоко, и вся группа находится в этом. Ты слит с этим, предан этому, ты хочешь и так далее, и так далее. Более чем ты есть. Ты вот так должен укрепить себя в этом. Этим ты пробуждаешь его, потому что он мал. Ты знаешь, как маленькому ребенку. Мы играем с ним. Вот так и вот так. Разные физиономии строим. Этим мы пробуждаем ему в разных состояниях. Ребенок проходит это и растет с помощью этого.
И
каждый должен обзавестись желанием к осознанию Творца, и надо излучать эти средства, чтобы в каждом сформировалось большое желание. Конечно, это игра, потому что ни у одного этого нет. Но если мы выстраиваем общество, группу, как пишет Рабаш, для чего нам это нужно? Чтобы каждый получил впечатление, впечатлился величием цели, да?
Из Рехова-то спрашивают, как я знаю, что я представляю хороший личный пример, но неплохой? А из Иерусалима продолжают, правильно это держать себя за большого относительно, ну, внешнего общества?
Небольшого, а того, кто тянется к цели, хочет раскрыть, вкладывается в это. Ты как он по высоте, ты можешь сказать это, как он по высоте, это то, что ты показываешь. Но ты намного больше, чем ты есть, должен показывать, насколько тебе важно продвинуться. Не бойся, что тебя могут сглазить. Ты это делаешь преднамеренно, относительно них. Не бойся того, что сглазят. Потому что иногда люди думают, нет, нам надо себя скрывать, как это принято в нашей обычной жизни. Нет.
Спрашивают, что такое легкомыслие?
Легкомыслие в том, что я вещь очень широкое понятие. От состояния, что я просто отменяю себя, и до состояния, что я подменяю более эффективные занятия на мини-эффективные, но, может быть, более приятные, более удобные, легкие. И так далее, и так далее. Легкомыслие может быть выражаться в том, что я занимаюсь чем-то противоположным пути, вплоть до мелочей и пустяков. И даже иногда позволяю себе немного свободу себе даю в мыслях, в выяснении, в желании.
Из Эйлата спрашивают, в конце статьи Рав остается открытым вопрос, должен ли каждый знать частные случаи каждого товарища или общая работа?
Ну, Рабаш вот так построил статью особым образом. Скажем так, что в общем виде достаточно работать над любовью к товарищу. В общем виде я должен показать им, не должен облачаться в товарища, знать его желание, раскрывать, давить на него, чтобы он не надо этого. Только в общем виде. Хотя, кроме этого, конечно, должно быть все-таки понимание, что происходит с товарищем. Может быть, у него недостаток в чем-то насущно необходимом. Но в общем, в целом, мы должны думать о том, что всем нам недостает желания, и это желание мы должны обеспечить каждый всем.
Алекс из Франции спрашивает. Группа товарищей. Это товарищи, которые требуют, то есть каждого от нас требует в эти игры. Это называется моя группа товарищей.
Мы знаем, что каждое здоровое состояние находится в балансе между силой получения и силой отдать. Насколько я отдаю группе и насколько я получаю от группы, это находится в балансе, в гармонии. Если я от них получаю 100% сил, с помощью которых я действую по отношению к Творцу, то я им должен отдать 100% своего пробуждения, чтобы они вместе пошли, и я вместе с ними. Книга Зор, глава Берешит, статья «Прощевой камень», пункт 204.
Ну, о чем нам надо думать перед Зором? О самом важном. Говорится, все совершенство приходит свыше, а все недостатки — хисарон снизу. Так нам нужен хисарон. Правильный хисарон. И этот хисарон также приходит снизу, только за счет того, что приходит свет, упорядочивает его. Это не тот свет, о котором мы говорим «свет», но подсветка, небольшая такая подсветка, которая готовит кли перед тем, как кли станет готовым для раскрытия света. Так есть начало желания, есть подсветка, и необходимо нам, чтобы эта подсветка выявила нам желание, начала готовить его к получению света, к раскрытию света. Будем надеяться, что это произойдет. Будем думать об этом.
204 пункт. Когда она поднимается наверх, в рож всех рашим, называемую Радла, свойство бесконечности, тогда вопрошают они ангелы, где место величия его для превознесения его, то есть ее подъем от среднего столпа к бесконечности, чтобы получить ибур яника мохин, состояние по ним бы по ним, как сказано, и перестроил Творец Всесильный ту сторону. Выяснилось два вида ибур яника мохин, которые необходимо привлечь к нукве во время молитвы. Ибур яника мохин де ахор и ибур яника мохин де паним.
В общем, в итоге, Зор говорит о желании, как его упорядочить, как увеличить его, как придать ему разные формы, подходящие в каждую секунду, так, чтобы это подходило для получения света. В соответствии с уровнем. Ну, вот этими уровнями роста. Так вот, посмотрите, только об этом говорится, ни о чем другом. Нет ничего, кроме желания и наполнения. Что-то такое в действительности.
И когда нуква поднимается к Зеэр Ампину, в то время, когда она в форме буквы Алиф, она становится там кетером в рожь буквы Алиф. А когда она опускается оттуда, то она опускается в него как в букву Алиф и становится точкой под Вав, которая находится внутри Алиф, в таком виде. Потому что Алиф включает 10 сферот. Вав посередине — это Парса. Верхняя Юд — Кетер и Хохма. Нижняя Юд — Бина и Зон, расположенные от Хазеза и Рампина и ниже, то есть Неи. Когда она поднимается в Алиф с помощью Мохин де Ахураем, она становится кетером в рож Алиф, потому что поднимается до верхней Юд, где находится кетер де Рампина. Когда она опускается в состоянии Ибур Яника Мохин де Паним, становится Алиф в таком виде. А когда она уменьшается, она опускается вместо Атхазы и ниже за Рампином и не может больше подняться выше Парсы за Рампина и быть равной с ним на ступени Кетер. И это определяется как то, что она опускается под Вав, символизирующую Парсу, и становится нижней йод. И все, что она получает, получает с помощью Зарампина, мужа своего. Когда нуква поднимается, она называется кетером в Таамим, а когда опускается, называется точкой. А когда соединяется с Зарампином, то называется буквой вав с точкой, то есть шуру. Зоар описывает, как нуква поднимается и опускается и соединяется в виде буквы алиф. Вначале она соединяется с ним в виде вав с точкой, то есть шурук. Тогда она получает от него левую линию, и бур яника мохин свойства ахураем, потому что нуква в собственном свойстве выстраивается только в левой линии зерампина. И тогда она растет и возвышается до ступени кетер, находящейся над Зеерампином, и получает там свойства таамим Зеерампина. А затем она получает и бур, и ника, мохин, свойства паним от бесконечности, с помощью строения абаваима, и опускается в точку Зеерампина. И тогда она опускается под вав, буква алиф, потому что тогда она становится нижней хохмой, потому что таамим это кетер, никудот хохма. А когда она соединяется с ним в виде вав с точкой шурук, то становится в нем вав в букве алиф в таком виде. А в то время, когда она поднимается до кетера, становится выше ют, а когда опускается, становится нижний ют. Мохин де Ахураим называются Таамим, Тана, а Мохин де Паним называются Никудот, точки, потому что Таамим называются движением относительно точки Никуда, единства. А когда она кетер, нарош Зеерампина, она называется буквой Зайн, потому что форма буквы Вав — это Зеерампин, а буква — это кетер нарош его, то есть Зайн. А знак союза Есод Зеерампина включает в себя букву Зайн, эту, потому что она седьмая по отношению ко всему. То есть у Есода Зеерампина тоже есть Атара на его рож, так же, как буква Зайн является украшением Атара для головы праведника. И это вследствие включения его в нуку, с того времени, как она поднялась в рожь буквы алиф, чтобы быть ступенью кетер Зеерампина. И в этом свойстве буквы Зайн называется Малхут именем седьмая, то есть субботним днем. И также она является свойством Зайн для семи нижних сферот, так как является седьмой по отношению ко всем, как выше Хазе в свойстве Кетер для Зеерампина, как сказано, жена родительная, венец мужу своему, так и ниже Хазе в свойстве Атара и Исода.
Когда Рабаш хочет, чтобы я во время чтения думал о любви к товарищам, он пишет о любви к товарищам. Почему Раби Абба скрыл текст, я понимаю, по историческим причинам.
По каким?
Почему Раби Абба скрывал Зор в такой форме написал, как он написал, это понятно. Мы тоже, когда это народу рассказываем, и для себя думать о любви товарищам, почему мы его оставляем в такой форме? Почему мы его не переводим до конца, до состояния статей Рабаша и далее?
Смотри, ты ведь человек с техническими склонностями. Я к тебе прихожу и требую от тебя произвести изменения, скажем, в каком-то вот картине, в каком-то фотографии. Ты видишь картинку и говоришь, хорошо, я поменяю тебя. Да, это дизайн. Я сижу рядом с тобой, смотрю, как ты работаешь. Ты там влезаешь внутрь компьютера, ну, как у нас это, да, И начинаешь играть там пикселями, какими-то такими вещами, которых я не понимаю ничего. И вдруг я понимаю, какие-то там, да, жучки появились на экране. Да, внутренний язык компьютера, еще какие-то вещи. Чего ты делаешь? Я попросил там, тут чуть-чуть пожелтее, тут беленького добавить, здесь вот так, а здесь вот так. А ты чего там начинаешь с цифрами играться? Ну, я же не об этом говорил. Но ты, как человек, понимающий, что надо поменять, ты обращаешься к тем силам и задаешь каждую силу, каждый вектор, какой он должен быть по сравнению с другими, и этим ты меняешь картинку. Так, а теперь ты говоришь так. Почему один писал о цветах, а другой о числах и цифрах? Так каждый выражает ту единую реальность только по-разному. По правде говоря, что кроме цифр, решимот, то есть язык Акабалы, как он говорил, что этот язык покрывает все. Это же сила. Силы, решимо. Сила получения, сила отдачи, решимо. Тебе не надо больше ничего, кроме этого. То, что ты потом впечатляешься в своих желаниях, это уже, ну, так. Но главное, это запись. А запись, каждый записывает в соответствии с своим характером. Есть лирики, а есть физики. Знаешь, как и в нашем мире. Да.
Когда вы перед чтением Зоар говорите о намерении, мы должны быть в этом. Вы не пользуетесь ни языком Зоара никогда, ни языком Сферот. Вы говорите о чувствах.
Да.
То, что я спрашиваю, должны ли мы быть в чувствах? Этот текст не помогает.
Нет, с одной стороны. Но с другой стороны, когда мы изучаем, что Малхут поднимается в Бину, спускается из Бины, когда поднимается Ахав или спускается вниз, души поднимаются наверх. Есть ведь в этом также и чувство. Хотя говорится и о понятиях на происходящее того, что происходит на ступенях. Но у нас есть немножечко относительно этого какое-то чувственное отношение. Малхут поднимается в Бину. Сокращение, малое состояние, большое, скармливание, зарождение. Хотя и говорится о сферот, у тебя рядом с этим есть, но ты присоединил какие-то чувства. Хотя ты еще не в этом. Ну так вот, смотри, пока не проходят максом, все вещи все-таки пока еще не настоящие. Ну, тут ничего не поделаешь. Но разные стили, также и в духовном, очень разные. Смотри, Рамхаль и Агра. Каким образом они оба писали, насколько по-разному. Балясулам и Рамбам. Раши, который пишет комментарии, скажем, про простое толкование, но он же колоссальный каббалист, но каким образом, смотри, он себя выражал. На языке на улице, можно было бы так сказать. Язык, который понятен и ясен любому. А как он себя скрыл, спрятал. Как... Ты говоришь, почему Раби Абба сделал так, что написал Зор таким образом? Он не спрятал. Раби Абба умел раскрыть через тайну. Это раскрытие через тайну. Это раскрытие скрытием. Это Мегилат Эстера, раскрытие скрытием. Это вот что он сделал. Это не то, что он писал. Раби Йоси сделал вот так, Раби Шимон как-то вот по-другому, Раби Элизер иначе, а Раби Абба записал. Нет, это не вопрос письма, рукой. Говорится о том, насколько каждый облачил их общее раскрытие в группе, то, что они сделали. Еще каждый добавил свой анализ, потому что каждый представлял собой самостоятельные свойства относительно раскрытия, и как они оба сделали для нас, упорядочили вот эту ступень подъема, лестницы, по которой мы шагаем и поднимаемся, и продвигаемся. Это то, что сделали авторы Зор. Ты понимаешь, есть мир бесконечности. И нам надо начинать вот с этой разбитой нашей точки, из центра, из тьмы. Где все эти ходы, которые мы должны пройти, ступени? Так есть сверху вниз, да, есть спуск, Творец это все сделал, и все правильно. Это правильно. Они сделали. И тем, что они сделали вот этот вот проход, процесс сверху вниз, то есть тем, что они написали, это называется «напиши на скрижалях сердца своего». А поэтому они называются праотцами. И Авраам, и Адам Ришона, все они как будто, как ты видишь, это тропинка в лесу. Так и есть перед тобой те, кто уже прошли, пропахали, обозначили, и даже где-то ступенечки устроили, и где-то там какие-то зацепки на пути. Это то, что они сделали. И потом ты идешь за ними, и вдруг приходит к тебе мысль от Раби Йоси, от Раби Хия, от Раби Аба. Ты чувствуешь то, как они шли перед тобой и что они сделали в каждом месте. Это называется письмом.
Это уже за Максомом.
Ну, конечно же, конечно. Да, до того что? Это только точка. До этого вообще. Посмотри на все стили. Зачем? До этого это только как чудодейственное средство. Нет никакого отличия. Читать на китайском, на иврите, все вот эти впечатления. Да какое впечатление, воодушевление? Буква «Алев», «Ют», «Ют» сверху, «Ют» снизу. Ну, то, что мы сейчас читали. Ну, давайте еще немножко.
205 пункт. Этот камень, Малхут, Нуква, является строением всех миров, и поэтому сказано о ней: весовой камень, полный и верный, путь будет у тебя. И это мера между каждой сферой, и каждая сфера поднимается с ней, чтобы стать 10 сферот, величина ее вав, потому что свет нисходит из бесконечности только благодаря ударному соединению зивук даака со стороны высшего света, производимому на экран, имеющийся в клим Малхут. Поэтому Нуква называется строением всех миров, потому что без экрана, который устанавливается в ней, все миры пустынны и хаотичны, и она — окончание любого свечения, ибо после того, как свечение распространяется в 10 сферот сверху вниз до ее свойства, сокращенного от получения света, она становится прекращающей и оканчивающей это свечение. Таким образом, Малхут становится мерой между каждой сферой, так как она оканчивает свечение каждой сферы и разделяет таким образом между одной сферой и другой. И она является 10 сферой, имеющейся в каждой сфере. Величина, которую Малхут отмеряет в каждой сфере посредством зивуга даака, производимого на 5 свойств ее экрана, это вав. То есть она притягивает свет в мире буквы вав имени Авая, символизирующей Зерампин. Величина указывает на сущность измеряемого света. Мера — это только граница. Благодаря Малхут каждый локоть, Ама, становится 10 локтями между каждой сферой, 10 локтями длины между каждой сферой, как сказано, 10 локтей — длина бруса. И в целом она создает 100 сферот, 10 между каждой сферой, и 10 раз по 10 составляет 100. Потому что нет ступени, в которой бы не было 10 сферот, и они включены друг в друга, и таким образом есть в каждой ступени 100 сферот. И каждая сфера отделяется от соседней в силу окончания этой малхут. Таким образом, обязательно на каждой ступени имеется 100 сферот малхут. И если поменять порядок букв в слове 100 «меа», то буквы образуют слово «локоть» «ама». И это указывает, что все 100 свойств этих границ относятся только к одному локтю «ама», то есть «малхут».
Да.
Джордж из Бельгии спрашивает, должен ли я, нуждаюсь ли я каждый день в новой молитве при чтении книги «Зор»?
Да, каждую секунду должна быть новая молитва, потому что без обновления не будет секунды, отличающейся от предыдущей секунды. В духовном нет времени, есть изменения. Даже я падаю, это изменения. Даже я, тем более, когда я с трудом поднимаюсь, это тоже изменения. У них равное значение падения и подъема. Но важно как можно больше. Поэтому я обновляю каждый день действия творения. Вот что называется обновление. Человек должен придумать к тому, что обновление в нем, не важно в каком направлении, главное, чтобы это было в направлении цели. Ну хорошо, я должен раскрыть зло с этой стороны, потом вот с этой стороны, с этой стороны что-то другое, потом снова себя направлять на цель. Мы должны привыкнуть к тому, что с нами это происходит все время. И это называется темп продвижения. Продвигаться к цели – это насколько больше, вот, количество раз, сколько я выхожу и вхожу. Это называется... продвигается.
Учение 10 сферот, 6-я часть, 2-й том, 419-я страница, Орб Неми со слов Даат.
Мы здесь изучаем сферу Даат, которая в первый раз сейчас раскрывается. Очень особенная сфера. У нее нет 10, а не 9, 10, а не 11. Это о ней говорится. Это как бы дополнение до 11, но мы говорим, что это не сфера, а подъем хисарона от нижних к высшему, для того, чтобы высший снабдил их тем, что нужно. Дал им то, что нужно им для того, чтобы расти и стать кли для раскрытия Творца. Этот ман, то, что поднимают нижние, они его поднимают в Абу Виима, Хухма и Бина. Собственно, поднимают в Бину, потому что мы знаем, что вся Хухма находится в Бине. После Хухма, когда в конце первой стадии думает о том, что я не хочу получать, а хочу быть как кетер, как дающий, она решает, то есть она уже отделяется тем самым от первой стадии, становится и получает свое собственное существование. Я хочу отдавать. Но согласно чему она хочет отдавать? Так, конечно же, в верхней части бины у нее есть все келим получения вместе со светом хохма. И этому кли бина сопротивляется, но она должна это чувствовать, это ее база. Поэтому в бине есть хохма. И она работает с этой хохма. Над этой хохма, которую она отвергает, развивается Ор Хасадим, и потом в Бине есть свет Хасадим, когда ее кли опустошается от света Хохма, и только свет Хасадим наполняет ее. Это, например, средняя часть Бины. И когда она совершенно, почти совершенно опустошается от света Хохма, и этот свет Хохма, в этом вся жизнь этого кли, Она понимает, что в такой форме она теряет связь с хозяином, с Творцом. Если она от него ничего не получает, что она может дать? Она сама приходит к состоянию, где она вроде бы совершенно независима, ни в чем не нуждается, но на самом деле нужно осуществить то, чего он хочет, если я хочу ему уподобиться. Он хочет наполнить меня. Что я делаю для того, чтобы наполнить его? И тогда то самое кли, которое было наполнено светом хохма, в верхней трети, сейчас в средней трети она решает, я буду работать с тем же самым кли, для того, чтобы получать только ради него, потому что я уже пуста от света хохма, я уже отгородила себя от того, чтобы хотеть его. Я хочу, но я могу быть выше этого. Сейчас я получаю ради отдачи. Тогда бина планирует то, как она это сделает. Это уже называется зад, нижняя часть, нижняя треть бины. И результатом этого является рождение Зерампина. Он сам по себе является результатом, потому что это тоже уже конкретно отдельное желание. Желание получать ради отдачи. Называется Зейранпин. Почему Зейранпин? Потому что там всего лишь бина работает с тем абьютом, который раскрывается в ней же, в первой стадии. В хохма. Поэтому хохма и бина рождают Зерампин. В Зерампине есть часть килим, которая приходит от хохма, и часть килим приходит из бины. Желание получить ради отдачи. Желание бины и также свет хасадим с подсветкой хохма. Таким образом, уже в бине, которая сейчас родила Зерампин, есть уже корень источник нижних. Потом к нам приходит Малхут, который уже реально считает, понимая, что она будет работать со своей силой, со своим характером. У нее есть собственная сила, не как у хохмы. Если мы работаем с желанием получать, которое мы получили от Творца, это называется Зерампин. Если мы работаем с желанием получать, которое мы сами раскрываем их и хотим, и стремимся, и желаем, это называется уже Малхут. Это разница в килим. Зерампин и Малхут — это килим получения, ради отдачи. Ради отдачи в Зерампине и ради себя в Малхут. Но Зерампин относится к девяти первым сферот. Почему он также называется Безрош? Потому что у него нет расчета, сколько получить. Столько, сколько есть желания. А желание у него из Шороша, из Кетера, из источника. А в Малхут надбавка в чем? Малхут, раскрывающий Творца, хочет получить больше, чем он создал, просто желание получать. Надбавку. Это называется то желание, которое приходит со стороны творения. Поэтому Малхут — это четвертая стадия, где находится совершенная, законченная, законченная по всему своему авиюту и количеству желания получать. И это желание получать, как оно работает? Оно должно уподобиться Зерампину, его форме, где все его стремление, все его желание получить суть, получить статус Творца, получить больше, чем находится в нем самом, все это он направляет на то, чтобы быть как Зерампин. Ладно, не будем. В конечном счете, как мы видим, что Малхут идет на исправление, если она может облачиться на Зерампин и быть в чем-то подобном ей, подобной ему, простите, тогда они оба поднимаются в Хохма и в Бина. Зерампин для Малхут является формой, является предметом соизмерения. Это то, относительно чего Малхут может измерять себя, оценивать себя, что она, кто она, большая нуква, маленькая нуква, в каких формах. Все это относительно Зерампина.
А Зерампин у катан, Малхут арбеютер гдула бимейну.
Зерампин мал, Малхут гораздо больше, чем он. Правда, по хисарону, по желаниям, конечно. В Малхут раскрываются желания и стремления, которых нет в Зерампине. Так как же она может быть подобной ему? Это называется два больших светила. Но нам это не нужно. Это такие хорошие вещи, но нам важно то, что если Малхут приводит себя в соответствие к Зерампину, они оба поднимаются в Бину, и там выполняют зивук Хохма и Бина вместе. И этот хисарон Хохма и Бина, который делает зивук с ними, называется дат. Поэтому эта сфера дат, она самая важная, она обязывает Аба Виима, Хохма и Бина давать нижним то, что им нужно для того, чтобы они росли и также начали делать зивугим и исправлять души. Это вкратце, но мы еще это обсудим. Это хорошая вещь. Начиная с сиюм до сов. Таким образом, парса — это уровень ногтей ног сагдеак. Однако, все то, что мы различаем в сагдеак, совершенно не меняет сущность тела парцов саг, так как уже известно, что нет исчезновения и изменения в духовном, и все, что мы различаем в нем, это лишь состояние корня. Но все эти изменения, произведенные силой точки нового цимцума, произошли только в том новом парцуфе, вышедшем по причине соединения стадии четвертой со стадией второй, через Никвейнайм. Этот парцуф называется парцуф Никудим. И только в Рош Тох Сов этого парцуфа по-настоящему вышли и возникли три парсы, о которых уже говорится выше. И запомни это. И уже известно тебе, что в этой парсе заключено большое исправление, что всасывает сверху и дает вниз, так как она представляет собой двойной экран, то есть состоящий из двух частей, второй стадии и четвертой стадии вместе.
Это важнее, чем все, что мы читали до сих пор. Пожалуйста, внимательнее, еще раз заново.
И уже известно тебе, что в этой парсе заключено большое исправление, что всасывает сверху и дает вниз, так, как она представляет собой двойной экран, то есть состоящий из двух частей, второй стадии и четвертой стадии вместе.
Мы всегда изучали, что парса как бы делит на часть и на другие части. Это новый сиюм. И здесь он также говорит, нет, он говорит, нет. Парса это как насос. Поднимается, получает, спускается и давит вниз, чтобы получили. Поднимается, спускается, как поршень работает. Да?
Это произошло в результате поднятия Наги в Хагат и соединения стадии 2, используемой в Хагат в парцуфе Саг, со стадии 4, используемой в Наги внутреннего Аг. И потому стоит парса наклонно, от хазе, груди до табура, так как содержит внутри себя нахи и хагат вместе. Соответственно, во время гадлута опускается нижняя гей, она же стадия четвертая от парсы, и парса прорывается, что означает, что конечная граница аннулируется, и тогда проходят цвета вниз от парсы, как объяснялось выше. И после этого парса сразу же возвращается на свое место, и этим парса оказывается всасывающей сверху света саг и посылает их вниз в парсуф никудим, находящийся ниже парсы. Точно таким же образом происходит в парцуфим ацилут. Поэтому те семь сферот никудим, которые не могли получить никакой свет от саг из-за сьюма парса, оказываются сейчас, во время гадлута, после того, как парса прорывается, получающими свет с места парсы, где находится ступень саг и хагат де ак кулель. Ведь те света, которые получили семь нижних сферот никудим из парсы, это ступень хагат, то есть зроот ядаим, предплечье рук. И поэтому сказано, и раскинули предплечье рук, и пойми это хорошо. Итак, выяснили, что до зивука гадлута считается парса ногтями ног парцуфа саг, потому что свечение саг заканчивается там, а конец свечения называется раглин, ноги. Но когда прорывается парса и возвращается граница в точку сиюма этого мира, как прежде, то распространяется и ступень хагат, как прежде.
В этом разница между катнутом и гадлутом. Мы над этим будем работать, это есть самое главное. Немного вы это понимаете, знаете, над этим мы и будем работать. Да.
Вопрос из Ашкелона. Является ли парса кли, которая появляется после цимцум?
Является ли кли для восприятия для цимцума? Является ли
это, собственно, кли?
А, нет, парса это не кли, парса это граница. Предисловие к учению десяти сферот, 91 пункт, 789 страница. Когда мы изучаем таз, все пишется в третьем лице. Они, вы, поднимаются, спускаются.
Где написано?
В самом тазе.
В ТЭС вообще не разговор не идет о нас.
Так вот, и непонятно, а когда мы учим предисловие, то он говорит как бы обо мне. Он говорит в первом лице, в прямом лице. Так почему продолжает, собственно, таз только в третьем лице?
А в чем проблема?
Мне не удается связать. В тазе трудно связывать понятия, как бы вообще не находит, что там. Один поднимается туда, тот-то поднимается сюда.
Как будто бы ты наблюдаешь за действиями в душе. Нет ничего, кроме души. Это одно желание, наполненное светом. И как свет, за счет того, что находится внутри желания получать, как он начинает пробуждать его, подогревать его и выводить его из равновесия, что происходит затем же с этим желанием получать. Когда свет раскрывается все больше и больше и больше, насколько он входит в действие, это то, что мы учим. Ты можешь рассказать это как бы сверху вниз, как рассказывают каббалисты. И как же ты там можешь поместить человека? Там нет человека. Света и кели между собой не сходят, и все. И действительно, сверху вниз там нет еще человека. А взаимодействие святов и келим, их взаимное влияние друг на друга выстраивает это нисхождение. Есть, скажем, какая-нибудь система, а это может быть механическая, электронная, или гидравлическая, или неважно какая, когда ты даешь какой-то удар, наносишь по этой системе, происходит какой-то скачок, потом она так вот уравновешивается и достигает равновесия. Снова возвращается к предыдущему состоянию после этого удара. Это то, что произошло. Был какой-то удар в Малхут мира бесконечности, и вся система начала приходить в равновесие после того, как раскрыла там, как свет и кли противостоят друг другу в таком колоссальном размере. Плюс бесконечности, минус бесконечности. Кли не способна выдержать этот свет, не способна вобрать его в себя, ненавидит его, что-то страшное. Она как может произвести это сокращение? И от сокращения, от цимцума, пока она не закончит все действия, этот кли не успокаивается. Только от одного решения, которое было в Эйнсофе, а все остальное произошло автоматически. Там нет человека, нет ничего. Только одно решение в мире бесконечности, а все остальное — это лишь последствия, его результат. Мы закончили все эти вещи, и включая душу, включая все, до точки этого мира, до конца, сверху вниз. А сейчас начинается работа снизу вверх. Только сейчас мы начинаем это делать. Да. Ну, еще там праотцы до нас немножко. Свет и все эти категории, которые описываются в тест, и то, что мы сами в группе создаем, тут нету света и кли в группе?
Тоже не понял, о чем.
Не, это правильно или неправильно? Только это в этом и вопрос. И, может быть, отсюда можно задать вопрос другой.
Свет — это явление внутри желания. И это явление называется свет, то есть ты чувствуешь, когда тебе хочется сделать что-то хорошее кому-то без всякого расчета к самому себе. И даже если ты проверяешь, ты видя, что действительно нет никакого устремления или давления, чтобы тебе вышло хорошего. Это называется свет. То есть некий дух на тебя облачается, и тебе хочется что-то сделать хорошее, любить ближнего только ради самого ближнего. И почему? Потому что таким образом ты наслаждаешь Творца. Да?
То, что вы сказали сейчас, я обретаю через действия, которые я проделывал в группе.
Всеми действиями, которые бы ты ни выполнял, ты привлекаешь свет, возвращающий к источнику, который выстраивает в твоем гуфе, в твоем желании, выстраивает вот такое вот явление, называемое свет. Свет, возвращающий к источнику, как окружающий свет, который действует на твое желание так, чтобы твое желание могло ощутить действие света. Тот же самый окружающий свет потом превращается во внутренний свет.
Что это за Ормаки? Где он находится?
Это свет, который светит тебе с более высшей ступени, а ты все еще не способен принять этот свет в свой внутренний килим, поэтому он и называется окружающим. Он подготавливает тебе кли, чтобы в него войти.
Но где он находится? Это вообще не в моей...
Он также находится в тебе, но просто он находится на будущей, следующей твоей ступени, поэтому он не в твоем ощущении. И действует на тебя будто бы издалека, то есть ты его пока не ощущаешь. Близкие и дальние — это все ощущения, ведь расстояний нет. Когда есть что-то изнутри, а что-то такое приблизительное, что-то как бы чувственное, не могу еще это определить, все еще не точно. Ну, скажем, это где-то как-то подобно окружающему макив свету, хотя это не точно. Окружающий свет тоже ощущается по результатам. Так, в тебе что-то такое происходит, но внутри все еще не чувствуется, может, где-то в разуме как-то. Но все внутри, все света внутри, весь мир бесконечности, все внутри.
И для того, чтобы я смог это почувствовать, я что, должен как попугай делать такие действия, там, дарить подарки товарищам, покупать вино, скажем?
Ну, про вино я не знаю, но ты должен следовать советам каббалистов, это называется вера, вера в мудрецов. Они тебе советуют, что делать. Кто сказал, что за счет любви к товарищам, работы в группе, изучению, именно ты придешь. Есть много мудрости в мире, но тебя приводят, тебе говорят, делай что-то, и ты делаешь. Ты даже не задаешь вопросов, делать или не делать, ты начинаешь делать. Весь твой свободный выбор начинается позже, когда ты уже делаешь, находясь в группе, потом ты начинаешь переваривать, начинаешь понимать, а, так это означает любить товарищей, начинаешь выполнять с ними какие-то совместные действия, и просто из сборища приятелей, которые собрались учиться, вдруг образуется одно образование, тело, разум. Ты начинаешь играть, чтобы создать хиссарон в товарищах, подвигнуть, чтобы у них был хиссарон к Творцу. А, так это группа, и тогда люди начинают находить поле, поле, благословленное Творцом, то, что называется. Это не как Яков, а как сила, как Йосеф, то есть сила, собирающая своих братьев и ведущая через Египет в землю Израиля. То есть это и есть работа. Вот именно там начинается выбор.
93-й пункт. И вот высказывание мудрецов. Сказал Раби Ицхак, если скажет тебе человек, трудился и не нашел, не верь. Не трудился и нашел, не верь. Трудился и нашел, верь. Мы же задали вопрос о выражении «трудился и нашел, верь», которое на первый взгляд противоречит самой себе. Ведь труд указывает на приобретение, а находка на то, что приходит к человеку без всякой заботы и неожиданно. Поэтому следовало сказать «трудился и купил». Однако знай, что под находкой, о которой здесь говорится, подразумевается следующее высказывание. «Ищущие меня найдут меня». Имеется в виду нахождение лика Творца согласно словам книги Зор, о том, что Творец Творца находит лишь в Торе. То есть, посредством усилий в Торе мы удостаиваемся найти раскрытие лика Творца, а посему точны были мудрецы в своих словах, сказав «трудился и нашел, верь». Ибо труд прикладывается в Торе, а находка состоит в раскрытии лика управления Творца. Намеренно не сказали мудрецы «трудился и удостоился» или «трудился и купил», потому что тогда у нас оставалась бы возможность ошибиться на этот счет, решив, что получение или приобретение подразумевают обретение одной лишь Торы. И потому точны были выражения «нашел», чтобы указать, что имеется в виду нечто сверх приобретения Торы, то есть нахождение раскрытого лика управления Творца.
То есть, на самом деле, мы не очень понимаем, о чем написано. Мы можем это обсуждать, но Мы выполняем действия. И все наши действия для того, чтобы раскрыть хиссарон. Необходимость. Хиссарон к явлению. И если этот хиссарон, эта необходимость правильная и подходящая явлению, то это явление происходит. И когда явление происходит, то мы можем увидеть, что же это на самом деле. А до этого... Поэтому это называется находкой, которую невозможно описать. Мне недостает силы отдачи, свет отдачи, чего-то. Я не знаю, что это такое. Мой хиссарон приходит, тем не менее, снизу от меня. Хиссарон не точно соответствует явлению, которое затем произойдет, потому что произошедшее явление, оно произойдет с более высшей ступени. Я подхожу к ней снизу. В этом большая разница. Это разница между, подобная разница между неживым, между растительным и животным. Каждый раз, каждое следующее раскрытие поднимает меня на уровень, который можно сравнить как уровни между разницу между человеком и собакой. Это просто буквально свет, наполняющий кли, придает кли просто божественный разум и чувства. Это исходит из корня, от уровня Творца еще до того, как вообще человек был сотворен. Свет несет человеку знание и ощущение такого восприятия реальности выше корня человека. И мы способны удержать это только в отталкивании, только желание именно в этом уподобиться, выше самого себя. И поэтому, конечно же, приложил усилия и нашел. Потому что находка всегда на другом уровне от необходимости, от хиссарона, от приложения усилия. Но так устроены все парцуфы, так устроены ступени лестницы. И мне нечего здесь стыдиться, потому что я всего лишь своей работой на низком уровне, на более низкой ступени, подготавливаю себя к аннулированию относительно высшей ступени во всей своей полноте. Ну, может быть, можно привести еще много примеров с этого мира. То есть, любовь снизу, нижних, она порождает детей, она занимается, заботится о детях, наполняет их. И здесь тоже есть любовь Творца, но я пользуюсь вначале Его любовью для того, чтобы прийти к ней и уподобиться Ему, стать как Он, восполнить ее. То есть, само это понятие находки, оно очень важное и серьезное. Вначале это буквально как разница между Творцом и Творением на всех ступенях.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, ищущие, что значит ищущие меня, найдут меня?
Просто те, кто ищут и хотят меня найти, они меня найдут. Это тоже подобно. Приложил усилия и нашел. Ну, говорится о том, что мы должны найти, отыскать кли, все потребности, все хиссароны, все формы. Ты должен нуждаться в точности тому, что тебе раскроется. Все равно это остается в виде находки, но характер, поведение, его мысли, его желания, все детали, которые есть в нем, ты должен пожелать именно этого. Это означает «ищущие меня». И тогда найдут они меня.